Я приветствую вас, братья и сестры. Очень рад снова быть в вашей церкви. Церковь примирения. Хорошее название очень. Я все время вспоминаю в моих родных краях. Тоже вот так называли церкви. Я помню, у нас вот самая законническая церковь называлась Благодать. А церковь, где все друг с другом ругались и дрались, называлась Примирение. Я надеюсь, что у вас не так. Что вы действительно несете мир и примирение. Потому что мы часто делаем что-то и даже декларируем какие-то добрые намерения, но на самом деле мотивы наши не всегда чисты, не всегда праведны. Я читал где-то восточную историю про то, как один падишах однажды утром велел своим слугам вынести его, так сказать, вот во двор дворца, и визирь его был с ним, и они прошествовали вместе вот с носилками, падишах, и несли к озеру близлежащему, и падишах вдруг стал разбрасывать золотые монеты, бросать их в озеро. Люди, конечно, вокруг столпились, величественное зрелище. Очень многие полезли в воду и стали эти монеты оттуда доставать. И визирь падишаха так потихоньку спрашивает. Он говорит: «О, господин, я знаю, что ты человек вот, бережливый и, мягко говоря, не очень щедрый. Я не понимаю, зачем ты разбрасываешь, собственно, вот эти вот монеты?» На что падишах ответил: «Тише, мне вчера доложили, что из королевского, из нашего зверинца сбежал крокодил. И я хочу узнать, добрался он до озера или еще где-то во дворце». Истинные мотивы даже вот таких добрых поступков, которые выглядят внешне добрыми, очень и очень важны. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему мы стали христианами или, став христианами, вдруг называем себя служителями Божьими? Мы говорим, что мы служим Христу. Мы приходим не куда-нибудь, не на бога-шоу какое-то, да, не на богослушание, но мы приходим на богослужение. Те, кто возглавляет церкви, тоже называются служителями и так далее. И вообще вот это вот такое интересное слово «служение», когда принимаем крещение, кстати, да, часто спрашивают, обещаешь ли служить Богу доброй совести. Хотя в Писании нет слова «служить», ну, мы его писали, это слово, как-то бы так вот, негласно. Почему наша жизнь – это служение Богу? Я лично всегда об этом задумывался. Ну, во-первых, как бы Бог, он, во-первых, не нуждается, вот так, онтологически, бытийно. Он же не нуждается в том, чтобы я ему служил. Ну, он же и сам может все делать. Почему надо ему служить? А если он это делает, ну, просто из того, чтобы, ну, вот такого, из ощущения величия, что ли, своего, чтобы показать, что вот он, вон он кто, а мы-то вот кто. Ну, тоже как-то это недостойно все. Почему все-таки вот христиане служат? Что же, собственно, является их мотивом? Ведь мотивы очень часто, ну, действительно, неправедны. Например, слово «служитель» стало синонимом начальника, некой такой функции в церкви. То есть служитель – это функционер, как раньше вот партийных функционеров называли слугами народа. И говорили, да, кто это в метро там едет, вот это значит у вас, ну это народ, да, а это кто вот на чайке на черной, да, ну это вот слуга народа. Вот примерно так и с нами происходит. Мы назвали себя служителями, но у нас это ассоциируется с такой табличкой на двери кабинета, с портфелем, с должностью, а ведь Библия говорит совсем кое о чем о другом. И поэтому вот была даже поговорка такая есть православная. Не была, а есть, что раньше в церквах потиры были деревянные, а попы золотые. Ну, потиры, чаши для причастия. А теперь наоборот. Вот. В чем наш мотив? Я проанализировал Новый Завет и нашел 4 глагола в повелительном наклонении, которые призывают нас служить. Ну, буквально это глаголы «служите». И все они описывают так или иначе те мотивы, которые должны бы двигать нами. И я не в порядке хронологическом, и даже не в порядке приоритета, но, что называется, так, в произвольном порядке, об этих 4 мотивах хочу с вами поговорить. Первое повелительное наклонение содержится в послании к римлянам, 12 глава, 11 стих. Я не часто говорю вот такие тематические проповеди, мне не нравится, что людям нужно все время Библию листать. Обычно я на один текст проповедую, но вот сегодня будет 4, поэтому уж потерпите еще. Римлянам 12:11. Очень короткий призыв с очень такой интересной мотивацией. 2 слова. Господу служите. Господу служите. Это самая простая и вместе с тем самая великая наша мотивация нашего служения. Это Господь. Вот подумайте о том, кто есть Бог, и служите Ему. Служите Господу. Почему? Потому что Он послужил нам, как Он и говорил, Сын Человеческий пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это не просто какой-то восточный монарх, который требует пышного такого поклонения. Но Бог, который стал человеком, который служил нам и служит, кстати, до сих пор, мы ведь читаем в Библии о том, что Он несет первосвященническое служение, Он ходатайствует за нас сейчас перед Отцом Небесным. Нам часто кажется, ходатайствует, и ладно. А ведь благодаря этому ходатайству мы имеем возможность ежедневно очищаться от наших грехов. Об этом пишет, собственно, апостол Иоанн. Он говорит, что если бы кто согрешил, мы ходатая имеем перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Только благодаря его ходатайству еще мир существует. Бесплодную смоковницу так-то бы уже надо срубить, но садовник, да, уговаривает хозяина снова и снова: давай еще подождем. И так далее. И вот Писание говорит: этому Господу служите. Я уж не говорю о том, что мы назвали Иисуса Господом, так это значит, что приходит некое царство Его. И в этом было содержание проповеди первых апостолов и даже Иоанна Крестителя: грядет Царство Божие. А что такое царство? Царство – это где Бог царь, Бог правит и имеет право на то, чтобы просто повелевать нам, потому что Он имеет право на управление, Он царь. Для нас Бог очень часто становится чем-то вроде такого конька-горбунка, и молитвы наши напоминают заклинание «Встань передо мной», как лист перед травой во имя Иисуса. Только мы добавляем, да, и пожалуйста, исполни то, что нам требуется. Бог низведен до уровня небесного официанта, которому в случае чего принято, так сказать, претензии, да, еще предъявить. Дайте жалобную книгу, пожалуйста, и мы туда запишем наши претензии и так далее. Но Он призывает нас к служению, показывая пример. Одно из величайших слов сегодня претерпело девальвацию, это слово «любовь». И, кстати, индикатором этого трагического изменения значения слова «любовь», как ни странно, служат глаголы, которые употребляются с этим словом. И если Библия учит, что мы должны достигать любви, и если в прошлые времена чаще всего любовь ощущали или чувствовали, то сегодня любовью в основном занимаются. Остался, пожалуй, один глагол, который связан со словом «любовь». И это индикатор того, что утрачено само понимание смысла любви. Служение Господу – это, во всяком случае, служение любви, это служение благодарности Иисусу. Но ту же самую девальвацию претерпело и это слово. Сегодня не служат Господу, а занимаются служением. Или, как благочестиво принято говорить, несу служение. Я не служу, я несу служение. И сразу возникает ассоциация, что служение – это некое тяжкое бремя, помимо нашей воли, возложенное кем-то на нас. И Бог говорит: «Я полюбил вас, я послужил вам, но я не заставляю вас служить себе. Вы вольны сделать свой выбор, но уж если вы пошли за мною, и если вы назвали меня Господом, то служите. Господу служите». Стоит потерять из виду самое главное – любовь к Богу. Как за вот этим «несу служение» или «занимаюсь любовью к Богу», да? Это мое профессиональное занятие – любить Бога. Но мы знаем, как называется профессиональное занятие «любовью» в кавычках. И служение к Богу не должно превращаться, простите меня, в духовную проституцию. Важно, чтобы мотивы наши были чистыми. Мы любим Бога и служим Ему, и это просто и естественно, потому что Он возлюбил нас, а мы любим Его. Есть старая притча о том, что однажды Иисус Христос собрал своих учеников и спросил их: «Дети, любите ли вы меня?» «Любим», — сказали ученики. «Возьмите камень с собой в путь и следуйте за мной». Странное повеление. «Какой камень? Зачем?» Но Иисус не объяснил ничего и пошел вперед. И ученики взяли камни, какие были. И Иоанн любил Иисуса очень и взял большой камень. А Петр, поразмыслив, сказал: «Ну, не объяснил же Иисус, какой величины должен быть камень. Возьму вот маленькую гальку». И, в общем-то, и повеление же выполнил. И иду. И вот шли они целый день и проголодались, и очень устали. И пришли к ручью вечером, и попили воды, и захотелось есть еще больше. И Христос тогда сказал: «Положите ваши камни перед собой». Он сказал слово, и камни превратились в хлеб. Душистый, мягкий. И у Иоанна был огромный каравай. И запах сводил с ума. А у Петра был маленькая крошечка. Ну, Иоанн с Петром, конечно, поделился. На следующее утро Иисус опять спросил: «Любите ли вы меня, дети?» И все сказали: «Любим, Господи. Возьмите камни и идите за мной». И Петр, наученный опытом, схватил большой камень и понес его, и нес, обливаясь потом. И целый день они шли и пришли к реке, и очень проголодались, и устали. Но и Петр знал, что сейчас, ну, все не зря. И Иисус говорит им: «Дети мои, бросьте камни в воду». И все бросили камни в воду, Петр еще на что-то надеялся, думал, может быть, это мы рыбу так глушим. Но рыба не всплыла, и Иисус сказал: давайте молиться и укладываться спать, мы постились сегодня. Тогда Петр возмутился, он сказал: ради чего, собственно, я пер на себе этот булыжник? А Иисус спросил его: Петр, а и прав, для кого ты нес этот камень? Ведь я же просто спросил, любите ли? Назвав себя служителями, мы все взвалили, конечно, на себя определенный камень. Но вот вопрос, для кого вы все это тащите? Ведь Христос в начале вашего пути просто спросил: любите вы меня? И вы сказали: да. Кто ж вас заставлял что-то делать? Это первая и самая важная мотивация. Господу служите. Но есть вторая, не менее важная. Мотивация для нашего служения – это благодать Божия. 1 Петра 4:10. Снова повелительное наклонение. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу, у вас у каждого есть дар духовный, говорит апостол Петр. Каждый из вас определенного рода подарок для других. Хотя мы, конечно, часто не подарок, но Библия говорит, нет подарок. Служите друг другу, каждый тем даром. Вот вы дар, и Бог дал вам дары. У кого-то дар петь, конечно, это самый легкий дар, наверное. Есть дары, скажем так, более серьезные, действительно, помогать там кому-то. Хотя и песни иногда приятно. Строить и жить, как говорится, помогает. Но почему вот надо служить друг другу даром, ну, вот своими дарами? Не в смысле бесплатно, хотя и бесплатно иногда тоже бывает. Почему нужно служить? Петр объясняет. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Благодать Божья многоразлична, а вот это греческое слово «домостроители» у нас часто вот, как бы возникает ассоциация, что это какой-то строитель с мастерком в руке, а на самом деле это ну, экономист, эконом, человек, домоправитель, да? Вот тот, кто управляет домом, распоряжается всем в доме. Вот кто такой домостроитель. Тот, кто распоряжается имением. Домостроитель у нас, или домоуправитель, у нас ассоциируется то с домоуправом, с управдомом, да, то есть то с фрекенбок, которые домомучительницы. То есть у нас какая-то отрицательная коннотация этого слова. Но в те времена она была еще положительной. Есть же много вот забавных профессий. Я читал одно из произведений и узнал, что есть такая профессия пространщика. Пространщик в бане. И когда его там спрашивают, герои, а как бы, что это за профессия такая? И там худенький такой маленький старичок говорит, а это потому, что я заведую пространством. Вот. И в его худенькой фигуре мелькнуло что-то величественное. Заведует пространством человек. И вот нас Библия называет домостроителями. Вы распорядители, завскладом такие вы. Каждый из нас завскладом, а что на складе лежит? Благодать Божия. И теперь представьте, вот вы завскладом Божьей благодати, каждый из вас. В вашей фигуре мелькает величие. Но вы не распоряжаетесь этой благодатью. Вы не раздаете ее. Завскладом не просто заведует, но он распоряжается выдачей. Вы должны бы раздавать ее, распространять, а не распространяете. И что про такого завскладом говорят? Либо ворует себе, либо он жестокий человек, ему плевать на остальных, он там своим кому-то, либо он дурак, у него все сгниет. Кем из троих вы хотите быть? Либо вором, либо жестоким, либо безумцем. Почему вы не раздаете благодать, которой Бог вас щедро одарил? Спрашивает нас Писание. У вас, у каждого лежит огромное богатство. Служите друг другу, потому что вы распорядители многоразличной Божьей благодати. Это должность, на которую каждого из вас поставил Господь. Если вы не соответствуете занимаемой должности, вас придется уволить. Видимо, не дать вам награды на небесах. Как говаривал один из начальников, либо на Волгодон, либо надолго вон. Либо распоряжаешься благодатью, либо тебя понизят в должности. А вообще это, конечно, непросто. Служить друг другу, как распорядитель многоразличной благодати Божьей. Служить людям вообще непросто. Я недавно в своем блоге написал 10 фраз, которые ненавидит пастор. Значит, и правда, есть фразы наболевшие. Ну, нет, помолись, это нормально, это как бы хорошо. Ну, там, когда я позвонил вам в 3:00 ночи, потому что вспомнил, что через месяц у меня экзамен, да, вот помолись за меня. Вот в таком случае, да, ну, почему нельзя утром позвонить, помолить, если экзамен через месяц? Ну, или там, вам хорошо, вы же не работаете. Ну, это одна из... Поэтому, как бы... И мне там пишут люди и говорят, ну да, наверное, тяжело быть пастором. А пастором-то быть на самом деле легко, если бы не люди. И, конечно, людей любить очень трудно. И я вам честно признаюсь, что априори, вот так вот, сам по себе, я людей очень не люблю. Никого. Вот как-то я с детства себя помню, жутко асоциальный тип. Я детей не любил. И людей я не очень. И вообще как-то все это малоприятно, да. И вы мне не очень нравились бы, так-так. Да и сам себе я не очень нравлюсь. Я вообще пессимист по складу характера. Но есть какое-то чудо в том, что делает Господь. Вот я смотрю на людей, и так вот во мне все время два голоса. Один голос... Вот мой собственный, моего естества греховного, он говорит, ну и что они припевают? Вот что ты будешь им говорить? Им 100 лет это не надо. Они пойдут домой, все забудут через месяц. Вот ради чего все это ты? А Господь говорит, да ты успокойся. Ты, во-первых, сам такой же. Что ты вот читаешь Библию и что, все прям делаешь, что ли? Ну и вот и потерпи. Считай, что это наказание твое. Ну, это он шутит. А потом он говорит серьезные вещи. Он говорит, но ведь я же вас всех люблю вот такие. И, пожалуйста, позволь мне любить этих людей через тебя. Я дал тебе благодать. Со вкладом давай раздавай. Позволь мне любить их через тебя. И каждый из нас – это сердце, тот орган, которым Господь любит нас. И это важно. Это истинная мотивация. Соответствие служению. Соответствие тому высокому статусу, который возложил на тебя Господь, благодать Божия, распорядитель многоразличной благодати Божьей. Третье. Первое – это сам Господь, любовь к Нему. Второе – это высокий статус, распорядитель, домостроитель Божьей благодати. Третье – побудительная причина или третий мотив к нашему служению. Это справедливое воздаяние. Еще один глагол в повелительном наклонении – «служите» содержится в послании к Колоссянам в 3 главе с 23 по 25 стихи. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». А интересно, что по-гречески тут как раз стоит глагол в повелительном наклонении. «Ибо служите Иисусу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». И это на самом деле мотив, который Библия освещает. Ты служишь, потому что будет верное воздаяние за это. Меня всегда... Честно говоря, вот этот мотив немного смущал. Мне он казался немного детским и каким-то, ну что ли, недостойным, меркантильным, да. То есть служи, потому что тебе награда будет. Или а-та-та. Ну, как бы вот. Награда, тем не менее, хороший мотив для служения. Вот сколько ни читаю Библию, убеждаюсь, что великие люди... Ну, хотели этого. И Павел говорит, я служу там. Да, так бегите, чтобы получить. Я бьюсь не так, чтобы бить только воздух. И думаю, ну уж Павел-то, ну ты-то чего, уж как-то по-детски все это. Ну, надо же взрослыми там служить, не надеясь ничего получить. Ну, и то, и Христос говорит, здесь на земле не надейтесь. А на небесах получите, и мера вам будет утрясена, нагнетена. И так вот все у вас будет хорошо. И я вот вспоминал, что, оказывается, все-таки бывают. Бывает вот это искреннее желание награды и похвалы, оно бывает свободно от меркантильности. Это вот как собака любит вот своего там господина. Или, ну ладно, плохое сравнение, ребенок. Вот двухлетний ребенок, правильно воспитанный, который просто бежит к отцу и ждет, что его похвалят. Не потому, что, ну, как бы, вот он просто чисто хочет, чтобы его похвалили, его помыслы чисты. Он искренне радуется, что что-то будет хорошо. Конечно, на земле здесь мы иногда думаем получить награду. У нас сильно развито тщеславие. Как один человек, там, богач, после проповеди в церкви, решил корову подарить бедняку, чтобы на небесах получить много коров, ну, значит, вот и такое. И вот он шел через всю деревню, а он жил на одном конце, а бедняк на другом, и он вел корову на веревке и всем рассказывал, говорит, вот иду бедному брату помочь моему. А потом он умер, и на небесах ему ангел, когда выдавали награды, он выдал ему 100 веревок. Он говорит, а почему? Должно же быть 100 коров. Он говорит, ну, видишь ли, мы даем награду только... Ну, как бы, за то, о чем вы не рассказывали. Вот про корову ты всем рассказал, а про веревку никому. Ну, поэтому вот веревки мы тебе, в общем-то, и выдали. Но вообще, на земле, да, это, ну, как бы, мы не должны вот ожидать особо вот этой награды. Но вообще верность всегда вознаграждается. И бывает вот это чистое желание славы. Желание славы Божьей, Божьей похвалы, когда он скажет, хорошо, добрый и верный раб, очень хорошо. Каждый из нас всегда очень этого хочет. Но вознаграждается верность. И я думаю, что для того, чтобы услышать, нам нужно быть верным, нужно стремиться к верности. А что такое верность в служении Царства Божьего? Это действительно преданность. Вот само слово, греческое слово «служение», «диакония», оно состоит из предлога «диа», ну, он несет значение «через проходить», ну, как бы вот движение через что-то, а «коне», вот это вот корень такой, означающий нечто грязное, пыльное. То есть, кто такой служитель, диакон, да? Это тот, кто через пыль проходит, через грязь проползает. То есть, он где-то, видимо, с тряпочкой ползает и вот самые грязные места убирает. И он это делает верно. Под половиками моет, да, под шкафом метет. Я вот неверный уборщик, если дома я убираю, происходит иногда такое чудо, раз в 5 лет, например. Ну, для меня убраться в комнате, это значит пыль равномерно распределить по ней, значит, чтобы не было видно. Часто. Вот я плохой, неверный я диакон дома, если убираюсь. Есть такая притча про то, как один работник пришел к барину и говорит: «Барин, а почему ты мне платишь 5 копеек, а Ивану 5 рублей? Мы одинаковые же с ним. И сила у нас одна, и все». И барин смотрит на него и говорит: «Ну, я тебе сейчас отвечу. Извини, вот видишь, там вроде бы сено мимо дома везут. Выйди-ка, посмотри». Работник выбегает, возвращается, говорит: «Правда, барин, сено». Он говорит: «А не знаешь, откуда везут? С Семеновских лугов, может?» Он говорит: «Не знаю». «Ну, поди спроси». Убежал, спрашивает: «Точно, говорит, с Семеновских». Он говорит: «Ты, извини, не знаешь, а сено первого укоса или второго?» Он говорит: «Не знаю». «Ну, сходи, узнай». Побежал, говорит: «Вот первого укоса». «А почем?» «Не знаю». «Ну, сходи, узнай». Прибегает, говорит: «По 5 рублей, барин, отдаю». «А дешевле могут отдать?» Говорит: «Не знаю». «Ну, сходи, узнай». И в этот момент входит Иван и говорит: «Барин, там с Семеновских лугов сено везут, первого укоса. Продавали по 5 рублей, я сторговался по 3. Уже во двор завозят к нам, разгружают уже». И барин повернулся к первому и говорит: «Вот теперь понял, почему я ему 5 рублей плачу, а тебе 5 копеек. И я думаю, что вот мы все должны бы быть верными. И это хороший мотив к нашему служению. Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, над многим тебя поставил». Ну и, наконец, последний. Последний и самый важный мотив. Мы о нем уже вскользь говорили, потому что он все пронизывает. Галатам 5:13. Еще одно повеление. Любовью служите друг другу. Люди нуждаются в любви. Как-то на CNN промелькнуло сообщение об одном человеке из дома престарелых. Он где-то в сибирском городке был пациентом дома престарелых. И оказалось, что он единственный наследник значительного состояния. И вот ему там выделяют денег, чтобы он смог съездить за границу, оформить, значит, наследство, вступить в его права. И корреспондент ему задает вопрос: «А что вы сделаете, когда получите свой миллион, там, по-моему, долларов?» Ну, сказочная абсолютно история, но вот на CNN было такое сообщение. И поразительнее всего ответ этого человека. Он сказал: «Я куплю себе новый костюм и целую буханку хлеба». Ну, я вот подумал, да, ну, а что он еще может представить себе такого хорошего в жизни? Ничего не может. А потом подумал, а что хорошего ждут от жизни вообще люди? Да ничего хорошего не ждут. Вот так вот, в чем счастье-то? Счастье-то в чем? Ну, дадут тебе таблетку, будешь жить 150 лет. Ну, изобретут, ладно. Там трансгуманисты сейчас работают над тем, чтобы трахеи новые там вырастить, там органы. Ну, хорошо, ногу тебе дадут новую, там все новое тебе дадут. Со временем там увеличит продолжительность жизни. Хорошо, дороги когда-нибудь нам исправят. Пушкин как писал. Значит, и так далее. Ну и что, счастье на тебя, что ли, снизойдет? Да нет, не снизойдет. И как-то вот, да, те, кто пожил там за границей, понимают, что нет, как-то не снисходит счастье. Материальные проблемы решишь, какие-то другие начинаются. Вроде тут подлатал что-то, там порвалось. В чем же счастье? А счастье-то оказывается в любви. И часто бывает так, что ты жил, и вроде все было нормально. Ну, вот как-то у тебя семья была, там дети каждое утро целовали тебя, там жена час ночи, когда ты работал, там делала тебе салат там фруктовый и приносила к компьютеру и целовала тебя в макушку и говорил, сиди, работай. А потом ты оглядываешься назад и вдруг понимаешь, а ведь вот оно и было-то счастье. А было оно, потому что ну, что-то вдруг изменилось, какая-то беда пришла. Или еще что-то произошло. И ты не ценишь, что ты жил в любви, ты ее не ощущал, а просто оно было. И вот Бог говорит, а ты зафиксируй. Зафиксируй и вот этой любовью служи. Сам, может быть, кого-нибудь уже из детей своих в макушку поцелуй. Сам кому-нибудь салат принеси. И пусть не оценят даже. И пусть даже, ну, скажут, ну, а так и должно же быть. Ну, ему по должности положено. Он же папа, должен целовать детей в макушку. Она же жена, должна салаты носить. Что еще? Что тут такого-то? Они в церкви проповедуют, да, они христиане, они и должны так же, ну и пусть. А Писание говорит, ну и что? Ну и зафиксируйте, и служите любовью друг другу. И я думаю, вот и Иисус Христос. Мы читаем, когда Бог уже все предал в руки Его. Перед распятием, да? Вот, и я думаю, какая интересная ситуация. Господь все предал в его руки. Вот, и ты знаешь о том, что тебя сейчас предадут. Вот самый такой мерзкий человек сидит, да, рядом с тобой. И Бог тебе сказал, карт-бланш, вот все, что сделаешь, все будет правильно. Ведь вот такое значение. Вот сам решай, все в твоих руках, вот. И я могу представить себе, что буду делать я, если мне от Бога выдан карт-бланш. Все в твоих руках, сам решай. И я знаю подлеца, который против меня. Я не на вас. Я знаю, что я буду делать. И Иисус, как он свой карт-бланш использует? Он снимает одежду, наливает воду и моет ноги. И под лицо. И я думаю, они же тоже не оценили так особо. Ну, ладно. Помыл и помыл. Он вообще чудаковатый у нас. Бог-то. Да, то есть он такой непредсказуемый. Он такой, ну какой-то не от мира сего. Чудак, одним словом. И мы не оцениваем. А ведь это на самом деле большой нравственный подвиг. Сделать это ради нас. А почему мы вот сейчас сидим же и усмехаемся? Потому что мы-то же все на 100% уверены. Уж я-то не Иуда. Уж я-то точно, ну, Петр хотя. Или какой-нибудь Яков Алфеев хоть. А на самом деле у всех у нас сердца Иуды. Я не думаю, что Иуда был каким-то вот, ну, особенно там проклятым, отмеченным. Да, было вакантное место. Бог предсказал, что будет предать. Но кто займет это вакантное место? Выбор за вами. Иуда занят. И я думаю, что потенциально в сердцах наших, из-за наших грехов, зреют такие планы, и иной раз такие мысли, которые выражаются в такие действия, что потом молишься, Господи, хоть бы никто никогда вот этого не узнал и не увидел. А Бог служит. И он говорит, вот такая любовь. Любовью служите друг другу. И это очень важно, братья и сестры. Очень и очень важно. Итак, первый мотив для нашего служения – это Господь. Его служение нам. Второй мотив – это благодать. Мы – распорядители благодати. Третий мотив – это верное воздаяние. Справедливое воздаяние. Ничего плохого в этом нет. И четвертый мотив – это любовь. Единственная надежда этого мира – это любовь. Церковь – это предбанник царства. Здесь мы все как-то собираемся, еще знаете, вот как там перед началом гости вроде бы сходятся, ну как-то знакомятся, там что-то еще. Ну и все ждут, там стол-то накрыт и уже пахнет. Но хозяйка еще пока не говорит, ну прошу к столу. Ну и так все светскую беседу, там. Позвольте вам пальто снять. Ну, как-то вот все это такое предвкушение. И вообще вот мы живем в предвкушении того, что сейчас кто-нибудь там хлопнет в ладоши и скажет, все, собираемся, церковь, все на небеса. И давайте есть уже, наконец. Вот. И веселиться, и радоваться. Ну, а тут мы вроде как ходим, расшаркиваемся, ну, чуть-чуть друг другу помогаем. Но даже вот этот вот такой предбанник, вот даже вот это ожидание грядущего праздника должно быть особенным. Уж даже если здесь, Господь говорит, вы должны вот так служить, то что же будет там на небесах, как это все будет прекрасно? И мы должны помогать друг другу в этом. Это не просто так, вот слушали, послушали, что Писание говорит, все, идите и делайте. Мы ведь сами-то не сможем. Один пастор рассказывал, у них в церкви, ну, такая неприятная случилась ситуация. Один из мальчиков, ребенок, ну, в одной семье, он потерял руку. Ну, вот в результате операции ему руку ампутировали. И так было, ну, как-то вот все молились, и все его очень жалели. И вот он после больницы проходит адаптацию, очень трудно ребенку без руки. И вот он пришел в воскресную школу, и учительница продумала урок, как сделать так, чтобы ему было, ну, так же интересно, как всем детям. И она забыла только один момент. В конце урока они все строили церковь. Это называлось «строить церковь». Давайте строить церковь. И они вставали, и как бы в форме зарядочки такой, был такой глупый стишок без рифмы, как обычно в воскресных школах, глупые стишки без рифмы. И они строили руками. Это церковь, это купол, двери отвори, всех людей впусти. И только в последний момент учительница сообразила, что мальчик без руки вот это вот сделать не сможет. И они вот уже встали, это была традиция, и положение спасла какая-то девочка. Она к этому мальчику подбежала и говорит, а давай вместе строить церковь. И вот у него была одна рука, у нее была вторая. И они построили ее. Это церковь, это купол, двери отвори, всех людей впусти. Я думаю, вот я ведь инвалид тоже, духовный инвалид. У меня вечно чего-нибудь нет. Вот, то оторву сам себе руку, там, то ногу, то еще что-то. То мозги себе вырежу, бывает. Ну, а как вот иначе мои поступки иной раз объяснить? Только полной ампутацией мозгов. И как я нуждаюсь в том, чтобы кто-то подбежал ко мне и сказал, бегающий, ну ты тут настроишь сейчас, инвалид несчастный. Давай вместе строить. Давай хоть помолюсь за тебя. Давай хоть, ну давай, давай вместе. Так-то ты, конечно, дурацкий служитель какой-то, но я тебе помогу. Потому что я и сам, в общем, такой. Ну, не надо этого стесняться. Мы все не очень-то здоровые люди вот в этом плане духовном. И можем только вместе. А между прочим, так и строится царство. Когда Бог превращает нас постепенно, потихонечку, из инвалидов, из человеческих развалин, в настоящих полноценных людей. Прекрасных. Прекрасных. Все, что он делает, прекрасно. Но он говорит, помогайте. Пока вы здесь еще. Служите. Служите друг другу. И тем самым послужите мне. Об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Господь и Бог, научи служить Тебе. Научи распоряжаться благодатью Твоей. Искать праведного воздаяния и любить друг друга. Служение наше немощно, инвалидоподобно какое-то. Но вот мы все вместе, и Ты с нами. Помоги нам идти вперед, любить друг друга и служить Тебе. Во славу мы молимся Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Помоги. Аминь.